Oh.
Шалом, уважаемые Мордехай.
Рад вас слышать и видеть.
Сынок, иди сюда, выключи мне телевизор. Выключи свет. Как вы, Мордехай?
Слава Богу.
Ну, ясно. Мордехай, какой вы же будете вы здесь в пятницу?
Да. Завтра.
Мы запишемся с Эдиком на прием. Вы не против?
Я за только.
Ну, мы да, согласуемся, с вами созвонимся, когда будет вам удобно. И там мы будем в Минске какие вопросы.
Хорошо, да, буду рад видеть очень.
Как вообще прошло этот карантин?
Ну, прошел, как обычно он у меня проходит.
А как дома, как мамуля?
Слава Богу, слава Богу. Мне уже, честно говоря, достали эти все карантины. Я считаю, что нужно уже, как вам сказать...
Уйти от этих карантинов.
Как говорит наш президент, прекратить и работать, потому что это надолго пришло, понимаете? Это быстро не уйдет. И сколько мы можем себе так позволить в карантинах сидеть?
Ну, я вам скажу другое, что вот я вам прислал, там, почитайте.
Да. Притом у нас такой бардак с этим, я вам скажу по секрету. Никто толком ничего не знает. Я сегодня ехал в автобусе. Он говорит, я не знаю, мне официально никто не сказал, сколько людей можно возить. 20, 40, 50. Я, говорит, не знаю, что делать, куда. Вот, понимаете, ну что я вам могу сказать?
А дочка моя пугает все время.
А я вам скажу между нами. Не, ну, пугаться надо, наверное. Ну, я вам честно скажу, я уже устал пугаться. Алло.
Я с вами, с вами.
Да, просто у меня что-то компьютер в последнее время хоть характер показывает.
Не, я смотрю, у вас видно хорошо.
Видно, не, меня видно, но тут чего-то...
Которые видно прекрасно.
Так, да, такая, но это я себе сделал, да, заставку.
Очень, очень красиво так смотрится. Надо фотографию сделать. Я просто не знаю, как фотографируется.
А, очень просто.
Как?
Есть такая вещь, снимок экрана. Я вам скажу, вы с компьютера или с телефона?
С компьютера.
Ну, на компьютере, у вас, знаете что, если Рома у вас дома, он вам это быстрее ушел. Расскажет.
Мама, Рома ушел. Он машину пошел ставить.
Ну ладно.
А вот к нам вышел наш уважаемый товарищ.
Шалом.
Шалом, шалом. Пока не вижу никого.
Как?
Ну, его а видно вот даже вижу, да.
Такой большим лицом, как у него, видно сдалека.
Да.
Эдуард Александрович, Ромка приехал вовремя, так я и пошел.
Барух Ашем.
Нас в пятницу Мордехай, уважаемый, с нетерпением хочет видеть.
Великолепно. Спасибо, Рав Мордехай.
Да, всегда рад.
В общем, надо, Эдинка, сделай это... вот фотографию вот этого его на фоне, которого он сидит. Ты можешь сделать?
Кого?
Мордехай.
Ой, я это тут, мне уже сложнее, я не разбираюсь.
Я тут видео спрашиваю, как я не знаю.
Я у Глеба потом спрошу, как ты, я не знаю.
А и Ромка пошел машину ставить, приехал от Наташи сейчас, побежал в машину.
Окей, господа, мы начинаем. Мы продолжаем обсуждать мудрецов Талмуда. Рабан Гамлиэль, про которого мы уже с вами говорили, его споры с другим мудрецом, Раби Йошуа, и то, что стоит за этими спорами, почему они спорят, в чем у них проблема, почему иногда споры переходят в, как нам кажется, такое достаточно открытое противостояние. И, тем не менее, поведение наших мудрецов в этой ситуации. Итак, Рабан Гамлиэль и Раби Йошуа. Путешествие. Рабан Гамлиэль и Раби Йошуа несколько раз были в Риме. Они встречались с римскими чиновниками, возможно, их принимал император. Один из рассказов об их путешествии есть в трактате «Ораиот» звучит так. Рабан Гамлиэль и Раби Йошуа как-то плыли на корабле. У Рабана Гамлиэля был с собой хлеб, а у раби Йошуа еще и мука. Когда вышел весь хлеб Рабана Гамлиэля, пришлось ему положиться на муку раби Йошуа. Сказал Рабан Гамлиэль, разве ты знал, что мы так задержимся, что взял с собой и муки? Сказал раби Йошуа, одна звезда восходит раз в 70 лет и обманывает моряков. И сказал я себе, вдруг она взойдет и обманет нас. Сказал Рабан Гамлиэль, у тебя такие знания, а ты плаваешь на корабле. Ты можешь деньги на жизнь зарабатывать. Это как в той истории, если ты такой умный, почему ты не богатый? Ты куда-то плаваешь, ты мучаешься, советы людям давай, бери с них за это деньгу. Сказал раби Йошуа, чем дивиться мне, подивись лучше двум своим ученикам, оставшимся на суше, раби Йоханану бен Гудгади и раби Элазару Хисме, которые могут рассчитать, сколько капель в море, но нет у них ни хлеба, чтобы поесть, ни платья, чтобы одеться. Иногда есть люди очень умные, талантливые, но это не значит, что у них есть деньги, что они умеют зарабатывать. Эти вещи не часто дружат. Рабан Гамлиэль увидел, что его ученики действительно нуждаются в деньгах и решил что-то сделать с ними. Сказано, решил он усадить их во главе собрания. Рабан Гамлиэль был руководитель Санедрина, римляне его воспринимали как руководителя еврейского народа в Палестине, и, видимо, какие-то должности хлебные он мог раздавать, чтобы люди кормились. Итак, когда сошли на берег, послал он за ними, но они не пришли. Они были скромные люди, принять должность, связанную с властью, не хотели, несмотря на то, что с деньгами плохо. Снова послал он за ними, они пришли. Сказал он им, вам кажется, что я предлагаю вам власть, я предлагаю вам рабство, как сказано, и отвечали ему, сказав, если ты будешь сегодня слугой людям этим и будешь служить им. О чем говорится последняя фраза? Последняя фраза говорится про сына царя Шломо, мудрого Шломо Рехавама, когда к нему пришли подданные и попросили снизить налоги, он не знал, что сделать. Папа его очень поднял налоги. Теперь эти люди просят, чтобы налоги снизить. Что самое интересное, советники, которые были при папе, сказали эту фразу. «Если ты будешь сегодня слугою людям этим и будешь служить им». Подразумевается, что, по крайней мере, в еврейском народе руководитель, властитель, он слуга. Это не власть, это тяжелое бремя, если, конечно, по-настоящему его исполнять. Это мы учим из сына царя Шломо. И это то, что сказал Рабан Гамлиэль этим людям. Да, вы будете иметь какие-то деньги, но вы думаете, что это очень здорово, это не власть, это рабство. Так что не стесняйтесь, берите, все будет хорошо. Еще несколько мест, где я хочу показать, в чем отличался раби Йошуа, в чем его была суть по отношению к другим мудрецам. Тот самый раби Йошуа, у которого в конце концов произойдет конфликт с Рабаном Гамлиэлем, руководителем Санедрина. Учили в Барайте наши мудрецы. Был случай с раби Йохананом бен Брокой и раби Элазаром бен Хисмой. А раби Элазар бен Хисма – это один из тех двух мудрецов, про которых мы уже говорили, которые отправились в Киин навестить раби Йошуа. Спросил он у них, что нового было сказано сегодня в доме учения. Ответили они, ученики мы твои, и твою воду мы пьем. Тора уподоблена воде. Они говорят, мы твои ученики, мы все у тебя изучаем. Не может быть, что в доме учения есть что-то такое, о чем бы ты нам не сказал. То есть они пытаются дать ему почет как учителю, раби Йошуа. Сказал он им, и все же выделено красным. Нет урока в доме учения без нового слова. На иврите это звучит «Эйн бет мидраш бли хидуш». обязательно в Бет-Мидраше, когда есть урок Торы, будет что-то новое. Без этого невозможно. И он спрашивает дальше, что там изучали. А там изучали очень интересную заповедь Торы, заповедь Ваягель. Раз в 7 лет еврейский народ приходил в храм, и царь читал книгу Дворим перед всем народом. Здесь вы можете видеть картинку, еврейский царь в храме, коины разворачивают свиток Торы, чтобы царь мог читать. И отсюда они учат. Они сказали, мы выучили там такую вещь. Про это сказано, что должны приходить мужчины и женщины и дети. Понятно, зачем приходят мужчины изучать Тору. Женщины приходят слушать. А дети зачем приходят? Какой смысл вести детей? На это им отвечают, что детей приводят, чтобы дать награду тем, кто их привел. И это был хидуш. Раби Йошуа говорит, вау, новую вещь выучили. Я этого до этого не понимал. Из начала этого рассказа мы видим, что ученики не очень-то хотели сказать что-то новое. Почему? Аналогичная история, которая произошла с другим мудрецом. Талмуд спрашивает, почему же они сразу не рассказали ему все это? Из-за одного случая, о котором учили в Барайте. Случай с раби Йоси бен Дормаскитом, который пошел навести раба Элазара в Лодзе. Спросил у него раби Элазар, что нового было сегодня в доме учения. Сказали ему, проголосовали сегодня мудрецы и окончательно постановили, что Амон и Моав отделяют десятину для бедняков в субботний год. Мы уже с вами говорили, есть земля Израиля, выделена вот таким светом. В земле Израиля в субботний год, это каждый седьмой год, запрещено сеять и собирать урожай. Каждый человек может собирать только столько, сколько ему нужно для пропитания его и его семьи. Есть территории рядом, отмечены красным. Амон и Моав. Ближайшие территории наши мудрецы распространили на них часть законов, но не законы седьмого года. А в обычные годы в земле Израиля вторую десятину либо приносили в Иерусалим и ели, либо в третий и шестой год отдавали бедным. Итак, в земле Израиля седьмой год, но Амон и Моав там седьмого года нет. Вопрос, что они делают с десятиной? Постановили, что ее отдают бедным. Раби Лезер на это разозлился на них и сказал, «Йоси, протяни руки и прими в них глаза свои». То есть у этого Йоси он так разозлился, глаза как бы выпали из глазниц и упали к нему на руки. И тут же раби Лазар заплакал и сказал, «Ты знаешь, вы правильно все выучили, это закон, который я знаю от раби Йоханана бен Закая». Здесь на самом деле два подхода. Подход раби Йошуа, который говорит, у нас сейчас Тора, есть принципы изучения Торы, мы учим ее с помощью этих принципов. Подход раби Лазара, про которого учили в трактате Пиркей Авот, 5 учеников было у Рабана Йоханана бен Закая, раби Лезер бен Уркинус, это здесь раби Лазар, подобен выкопанному в земле резервуару для воды, чьи стенки покрыты изнутри известью, так, что из него не просочится ни капли. Раби Лезер все запоминает, все у него остается. Он накопитель информации, у него все есть. Поэтому он говорит, ребята, я все знаю, вы где-то там на стороне ищете мудрость, она вся у меня, я все знаю. Не такой подход других мудрецов. Раби Йошуа говорит, что нового выучили? Я уверен, что там есть новое. И сейчас мы с вами увидим, что в противоположность этому сказано про раби Йошуа. Итак, Мишна в Пиркей Авот говорит, 5 учеников было у Рабана Йоханана бен Закая. Он определял их достоинства так. Раби Элиэзер бен Уркинус подобен выкопанному в земле резервуару для воды, чьи стенки покрыты изнутри известью, так, что из него не просочится ни капли. Раби Йошуа бен Хананья, счастливо родившая его. Что значит «счастливо родившая его»? Объясняют наши мудрецы, комментаторы на это место следующую вещь. В чем она счастлива? Что он такой мудрый, что он обладал способностью изучения Торы. То есть он настолько развил, скажем, свои интеллектуальные способности, что его родители могли этому, могли гордиться этим. Это одно из объяснений. И комментаторы говорят, что его мама, когда он был еще у нее в чреве, обходила бейт-мидраши, обходила синагоги, чтобы ее сын сидел там, был мудрецом. Вы здесь, кстати, на картинке видите, я вас немножко и познакомлю с достопримечательностями земли Израиля. Деревня Небурая на самом севере Израиля. Там нашли синагогу 2 века нашей эры. Именно того времени, когда жили наши мудрецы, про которых мы говорим. А фрагмент из Арона Кодыша этой синагоги сегодня находится в музее Рокфеллера в Иерусалиме. В этой же деревне похоронен другой мудрец Талмуда, Раби Элазар Мудаи, который учился у Раби Акивы. Вот его могила. Итак, два подхода Раби Йоханана, Раби Йошуа бен Хананья прославляют именно, что он может, так сказать, изучать вещи, может делать правильные выводы, а не просто накапливает материал. Есть еще одна интересная вещь. Рассказывается про подходы к изучению Торы двух учеников Раби Гамлиэля, про которых мы уже говорили, что им дали должность, что они были очень мудрые, капли могли пересчитать в море. Этому можно потрясаться. Да, вопрос, является ли расчет капель в море с еврейской точки зрения действительно истинной, действительно настоящей мудростью. После, есть место в Мидраше, где рассказывается, как этим двум мудрецам предложили провести общественную молитву. И они, будучи умные в тайнах мироздания, практические вещи делать не могли. Знаете, это немножко иногда напоминает анекдот, как человек тонет и кричит на разных языках, чтобы его спасли. Так кто-то говорит, пока все учились плавать, этот красавец учил иностранные языки. Надо было плавать учиться. И так они не могут провести общественную молитву, приходят к Раби Йошуа, Раби Йошуа их учит этой мудрости. И после этого один из них, Раби Элиэзер бен Хисма, говорит, законы о принесении в жертву двух голубей или горлиц и о начале периода неда из основных законов Торы. Астрономия же и математика лишь десерт на перу постигающих мудрость Торы. Опять же, о чем здесь говорится? Что это за десерт на перу? Что за астрономия? Что за математика? А вот это как раз всякие каббала, гематрии, вот все вот эти вещи, что многие любят. Какие-то якобы тайны. Он говорит, у нас важны практические законы, жертвоприношения. Рассчитать менструальный цикл женщины, там есть сложные вопросы с точки зрения Аллахи. Вот это самая основа. С этого нужно начинать, чтобы мы знали, как делать. Говорит этот мудрец, которого зовут Раби Элиэзер бен Хисма. Вначале практические вещи, потом будешь учить какие-то, тайны, как тебе кажется, да, чтобы приобщиться к тайнам. Кстати, на эту же тему говорит и великий Рамбам. Он говорит, что про тайны Торы, он их называет Пардес. Пардес – это райский сад. Но райский сад еще символизирует божественную мудрость. И слово Пардес – это аббревиатура четырех слов Пшат, Ремес, Драш, Сот. Прямой смысл, намек, вывод следствий и тайна. И Рамбам пишет: «Я утверждаю, что гулять в Пардесе следует только тому, кто уже насытился хлебом и мясом. Хлеб и мясо – это знание запрещенного и разрешенного, и тому подобного из остальных заповедей. Хотя эти предметы наши мудрецы называют малыми, ведь сказали мудрецы: великий предмет – деяние колесницы, а малый – дискуссия об Айровы. Деяние колесницы – это божественная колесница, которую видел пророк Ехескель. Дискуссия об Айрове – это те дискуссии, которые есть в Талмуде. Это основное содержание Талмуда, поскольку Аба и Ров – это два мудреца, которые очень часто там упоминаются. Кроме того, это великое благо, которое Святой Благословенный Он даровал ради достойной жизни в этом мире, чтобы удостоиться мира грядущего. И кроме того, это доступно всем великим и малым, мужчинам и женщинам, людям с развитым умом и с неразвитым. Рамбам говорит то же самое: пожалуйста, простые вещи вначале знайте, потом будете высшую математику учить. Да? О. Есть важный момент. Мы сейчас с вами переходим, можно сказать, к эпохальному моменту, касающийся спора раби Йошуа и Рабана Гамлиэля. Но перед этим я уже много раз говорил, я наглядно хочу показать, что эти мудрецы жили, то, что называется, на сломе эпох. Все менялось в еврейском народе. У нас был храм. Меньше 100 лет прошло, как храм разрушен. На смену храма приходит синагога. У нас в храме служили коэны. Вот это коэн Гадоль, с Урим и Тумим. У него была такая вот как бы пластина на груди. На пластине были камни, через которые он получал ответы на разные вопросы. Вместо коэнов приходят мудрецы Торы. Такие именно мудрецы Торы, по которых мы с вами и учим. В храме были жертвоприношения. Вы видите, здесь коэн в коэнских одеждах ведет быка для жертвоприношения. Вместо жертвоприношения у нас приходит молитва. И вы видите у стены плача молящиеся люди. Здесь картинка: евреи молятся в синагоге. Итак, резкий переход от храма к синагоге, от жертвоприношения к молитве, от коэнов, которые обладали авторитетом как служащие в храме, к мудрецу Торы. То есть фактически те мудрецы, которые были, и раби Йоханан бен Закай, они, в свою очередь, должны были построить фундамент немножко новой жизни еврейского народа. Без храма, без коэнов, без жертвоприношений. И сейчас мы с вами рассмотрим несколько подходов к молитве. Итак, Мишна в трактате Брахот говорит, Рабан Гамлиэль говорит, человек молится 18 благословений каждый день. Раби Йошуа говорит молитву подобную 18. Раби Акива говорит, тот, кто привык молиться, должен молиться 18, если же нет, молитву подобную 18. О чем здесь спор, господа? Дело в том, что молитвы установили еще мужи Великого Собрания, еще во время храма. Оно существует уже сотни лет. Но с другой стороны, вы понимаете, ситуация тогда не такая, как сейчас. Книг печатных не очень было, молитвенников не было. Люди должны были знать молитву наизусть. Именно оттуда пошло, что мы сегодня повторяем молитву. И говорит Рабан Гамлиэль, молиться надо каждый день. Приходят мудрецы, да, руководитель Санедрина, закон установлен, но как быть тем, кто, так сказать, не может молиться, не знает молиться. Поэтому Раби Йошуа говорит молитву подобную 18. Раби Акива говорит компромисс. Конечно, должен так, но если не знает, что делать, молитву подобную 18. Рабан Гамлиэль настаивает на постоянной молитве. Попытаюсь сейчас объяснить, почему. В этой следующей мишне мы видим с вами спор между Раби Лезером и Рабаном Гамлиэлем. Что такое молитва? Рабан Гамлиэль говорит, в предыдущем надо молиться каждый день. Раби Лезер говорит, молитва, кто превращает ее в повинность, не мольба. То есть Раби Лезер фактически говорит, ну, человек, чтобы молиться, у него должно быть то, что называется соответствующее религиозное чувство. Рабан Гамлиэль говорит, надо молиться постоянно. Я вам скажу. Дело в том, что Рабан Гамлиэль говорит, нам нужно народ поставить в какие-то рамки. У нас нет связи с храмом, нет жертвоприношений. Как человек будет стоять в рамках, если человек будет ждать, пока у него возникнет желание помолиться, пока у него возникнет религиозное чувство, оно не возникнет никогда. Это, к этому нужна определенная склонность, определенная тренировка, определенная привычка. То, что еврей, что бы то ни было, 3 раза в день он молится, у него есть соответствующий диалог с Творцом. Я скажу так, лучше, хуже, но он какую-то связь, скажем так, он устанавливает. Какого-то результата он добивается, и это его самого держит в рамках. И Рабан Гамлиэль, который был руководителем еврейского народа, который мыслил глобально, он говорит, глобально большинство людей, они простые люди. Мы не дождемся, чтобы они молились так вот как бы с душой и все. Поэтому это должно быть жесткой обязанностью. Раби Лезер с этим не согласен. Видим 2 подхода. Идем дальше. Мы сейчас с вами поговорим относительно вечерней молитвы. Относительно вечерней молитвы особая сложность. Объясню почему. Дело в том, что в храме было 2 обязательных жертвоприношения, которые назывались тамид от слова постоянные, поскольку в еврейском народе все евреи сбрасывались деньги на этот тамид. Если вы помните, мы с вами даем по 0,5 шекеля перед Пуримом. Это память от тех 0,5 шекеля, которые все евреи сдавали на храм. Таким образом, в каждой жертве было хоть 0,5 копейки каждого еврея. Так вот, постоянная жертва тамид приносилась 2 раза в сутки. Утром и незадолго до заходом солнца. Утреннему жертвоприношению соответствует молитва утренняя шахарит, дневному соответствует молитва минха, а вечернее, а вечером нет никаких жертвоприношений. И поэтому, несмотря на то, что была установлена молитва Маариф, долго было не очень понятно, какая обязанность есть у молитвы Маариф. Насколько ее обязаны произносить? И Иерусалимский Талмуд говорит, что молитвы мы учим из постоянных жертвоприношений. Все то, что я вам рассказал. А как быть относительно молитвы Маариф, вечерней? Они говорят, нет у нее постоянства. Почему? Потому что никакое жертвоприношение, оно не соответствует. И были мудрецы, которые говорили, есть такое понятие «ршут и хава». Молитва Маариф Ршут – это не обязанность. Хочет человек молиться молитву Маариф, не хочет, нету сил, нет настроения, не молится. В отличие 2 дневных молитв Шахарита и Минхи, их он обязан прочитывать, их он обязан промаливаться. Итак, эта история относительно молитвы Маариф, она нашла отражение в Вавилонском Талмуде. Мы сейчас проучим большой кусок из Вавилонского Талмуда, где мы увидим спор между Рабаном Гамлиэлем и Раби Йошуа. Рабан Гамлиэль и Раби Йошуа – те мудрецы, с которыми мы встретились с начала урока, когда они плыли на корабле. Если вы помните, плыли, по-видимому, для переговоров с римской властью или обратно. Талмуд говорит, учили наши учителя. Было с одним учеником, который пришел к Раби Йошуа и спросил его, вечерняя молитва обязательна ли? Ответил Раби Йошуа, не обязательно. Раби Йошуа считал, что вечерняя молитва, как я вам уже объяснил, кто хочет молиться, кто не хочет, не молится. Рабан Гамлиэль, который настаивал сделать систему, что должны быть все три молитвы, он считал, что вечерняя молитва обязательна. Пришел тот же ученик к Рабану Гамлиэлю и спросил его, вечерняя молитва обязательна ли? Ответил ему Рабан Гамлиэль, обязательно. Сказал ему ученик, а вот Раби Йошуа говорил мне, что не обязательно. Как быть? Ответил ему Рабан Гамлиэль, подожди, пока зайдут несущие щиты в дом учения. Несущие щиты в дом учения – это наши мудрецы. Есть два объяснения, почему их так называют. Одно объяснение, что они как на войне спорят друг с другом, кто прав, кто нет. Второе объяснение, что их заслуги защищают нас как щит. Когда вошли несущие щиты, встал спрашивающий и спросил, вечерняя молитва обязательна ли? Ответил ему Рабан Гамлиэль, обязательно, и никто не возразил. Все молчат. Сказал Рабан Гамлиэль мудрецам, если здесь хоть кто-нибудь, кто пожелает оспорить это. Раби Йошуа не хочет конфликта. Сказал ему Раби Йошуа, нет. Сказал Рабан Гамлиэль, а вот мне говорили от твоего имени, что не обязательно. И сказал ему Рабан Гамлиэль, Йошуа, встань и засвидетельствует о тебе. Раби Йошуа, видимо, обладал великолепным чувством юмора. И он сказал, если бы я был жив, а он, то есть задававший мне вопрос, мертв, мог бы живой опровергнуть мертвого. Но нынче, когда и я жив, и он жив, как может живой опровергнуть живого? После этого Рабан Гамлиэль сидел и учил, а Раби Йошуа стоял. Потому ему не разрешили сесть. И было так, пока весь народ не возмутился и не сказал Тургиману Хуцпиту прекрати. И он прекратил. Дело в том, что там был человек, который слова мудрецов он мог переводить на арамейский язык, мог как-то разъяснять. Он сам был большим мудрецом. Ему сказали, все, заседание остановить. Мудрецы возмутились. Они посчитали, что Рабан Гамлиэль слишком жестко проводит свою политику. Он, Раби Йошуа, был второй человек по значению. Как можно все-таки такого человека, уважаемого человека, да, он немножко некрасиво повел, но тем не менее так позорить, заставить его стоять на ногах, этого нельзя делать. И мудрецы сказали так, прекратить. И говорили, до каких пор он его будет мучить. И привели известный случай. Дело в том, что уже до этого Талмуд рассказывает про спор между Раби Йошуа и Рабан Гамлиэлем в отношении установления календаря. И Рабан Гамлиэль заставил Раби Йошуа прийти к нему в тот день, когда по расчетам Раби Йошуа был Йом-Кипур, вместе с посохом и деньгами, то есть нарушить Йом-Кипур в тот день, когда Раби Йошуа думал, что это Йом-Кипур. Правда, после того, как Раби Йошуа пришел, он ему сказал, что ты мой ученик и учитель. Ученик, потому что принял мое мнение, а учитель, потому что от тебя я учу скромности. Но, тем не менее, это было очень жестко. С другой стороны, давайте посмотрим на Рабана Гамлиэля. Представьте себе, что было бы в еврейском народе, если бы у нас сейчас было два календаря. Мы бы одни празднуют Песах в одно время, другие празднуют Песах в другое время, да? Как я тут слышал, один реформистский раввин сказал, мы, говорит, из-за короны отпраздновали Песах через месяц. Во второй Песах провели пасхальный седер, и все были довольны. Может быть, все и довольны, но это все что угодно, только не пасхальный седер. Это, к сожалению, просто профанация. Итак, то есть Рабан Гамлиэль защищал единство еврейского народа. И я скажу, что до сих пор мы все, несмотря на разницу мнений, разницу в подходах, мы можем молиться в одной синагоге, кушать друг у друга, совершать религиозные действия, которые признаются другим. Это очень большое дело. Но мудрецы сказали, он уже слишком, давайте мы его снимем с поста. Теперь, поскольку там была демократическая система, руководитель Сангедрина выбирался голосованием, нет никакой проблемы проголосовать и избрать кого-то другого. Но тут же у них возникла проблема, а кто вместо него? Вы знаете, всегда, чтобы кого-то переизбрать, нужно две вещи. А, переизбрать, б, понять, а если у нас кто-то вместо? Потому что, может быть, вместо хорошего варианта нету, да? Так вот, думали, кого поставить? Можно поставить Раби Йошуа, он достаточно мудрец. Но если это так сделать, будет выглядеть, что эту ситуацию он изначально так построил, чтобы спровоцировать конфликт с Рабаном Гамлиэлем и стать на его место. Нельзя так делать. Поставить Раби Акиву. Но вы понимаете, что Рабана Гамлиэля, когда снимут, Рабан Гамлиэль, как любой человек, понятно, обидится, воспримет это достаточно болезненно. И непонятно, как Всевышний воспримет болезненность Рабана Гамлиэля. А Раби Акива, он потомок тех, кто перешел в иудаизм, у него нет заслуг отцов. Поэтому Раби Акиву опасно ставить, жалко. Тогда сказали, поставим Элазара бен Азарию, который мудр, богат и потомок Эзры в 10-м поколении. Эзра был тот человек, который после того, как изгнанники вавилонские вернулись, помог наладить религиозную жизнь в Палестине, в еврейском народе. Итак, смотрите, как очень интересно распределяются критерии, по которым выбирают лидера. Вначале мудрость Торы, потом заслуги отцов, а потом уже знатность. Знатность на третьем месте. Ну, при прочих равных условиях знатность может помочь. Да? Плюс еще в тот момент была еще одна важная вещь. Знатность, ему нужно иметь дело с властями. Дело с властями имеет, все-таки знатный человек, он лучше понимает, как с ними разбираться. Поэтому Раби Элазар бен Азария подходит по всем критериям. Ну, полдела сделано, они уже согласны, нашли кандидата. Тут нужно, чтобы кандидат согласился. И они пошли спрашивать Раби Элазара бен Азарию. Раби Элазар бен Азария сказал, пойду посоветуюсь с домашними. Спросил совета у жены. Жена ему говорит, слушай, они тебя потом снимут так же, как Рабана Гамлиэля тоже. На что он ей сказал? Ты знаешь, говорит, даже один день побыть руководителем Санедрина, это уже круто. Он это сказал аллегорически. Пусть бы и только один день пользоваться человеку дорогим бокалом, даже если разобьется бокал на завтра. Сказала она ему, ну ведь нет у тебя седин. В тот день было ему 18 лет, случилось с ним чудо, и посидели 18 пряди его. Потому ты и говорил, Раби Элазар бен Азария, вот мне будто 70 лет. Господа, мы с вами читаем эту фразу раз в году минимум или два, когда мы приходим на пасхальный седер, когда все эти мудрецы, кроме Рабана Гамлиэля, сидят в браке, Раби Йошуа, Раби Акива, Раби Элазар бен Азария, Раби Тарфон, который говорил в прошлый раз, и Раби Элазар бен Азария говорит, вот мне как будто 70 лет, как будто 70, а не 70. Ну, то есть как бы все возражения жены, на них он ответил, не принимаются во внимание. Итак, все проголосовали, назначили Раби Элазара бен Азарию. И что тут происходит? Учили связанную с этим барайту в тот день, когда Раби Элазар бен Азария был назначен главой Санедрина, удалили привратника, стоявшего у входа учения, и были допущены туда ученики, тогда как прежде Рабан Гамлиэль провозглашал, всякий ученик, который внутренне не таков, как внешне, да не войдет в дом учения. Что это значит? Рабан Гамлиэль считал, есть непорядочные люди, есть люди с задатками не очень хорошие. Это не значит, что они не должны учить Тору, обязаны учить Тору. Но у нас как бы высшая академия. В академию мы не всех принимаем на наши уроки. Непорядочный человек с наших уроков может извлечь вообще совершенно неправильные выводы. Поэтому, так сказать, нельзя их пускать, считал Рабан Гамлиэль. Раби Элазар бен Азария считал, что надо любого пускать, Тора исправит. И сказано так: в тот день было добавлено множество лавок для новых учеников, не имевших прежде возможности заходить в дом учения. Сказал Раби Йоханан, спорили об этом Абба Йосеф бен Дастай и учителя. Один говорит, что было доставлено тогда 400 лавок, а другой говорит 700. Скажите, пожалуйста, почему не говорят, сколько людей пришло, да? Сказать, пришло там 1000 человек, а не сказать 400 лавок. Какой смысл? Почему мы лавки считаем, а не людей? Одно из объяснений, что Рабан Гамлиэль в чем-то был прав. Были такие люди, что, ну, сказали, по лавкам их считали, да, сравнивают их с чем-то. Вот видите, лавки, их тоже в чем-то сравнивали, этих людей, с лавками по отношению к тем, кто там уже сидел. Но Рабан Гамлиэль очень расстроился. Он говорит, неужели я удерживал Тору от Израиля? Неужели за меня люди не учили Тору? Ему во сне показали белые сосуды, полные праха. В знак того, что новые ученики внутренне не таковы, как внешние. Видите, ну это было только, чтобы его успокоить. Но я думаю, это не просто. Даже если успокоить, то все равно, так сказать, что-то было. Но самое потрясающее, на мой взгляд, другое. Дальше Талмуд рассказывает, какие вопросы изучались в этот день. И много вопросов решили в этот день. И Рабан Гамлиэль, он не сказал, а, вы меня сняли с поста, я не буду в вашей синагоге учиться, молиться, ухожу я от вас. Талмуд говорит, и даже Рабан Гамлиэль, снищенный со своего поста, не устранился от дома учения даже на один час. Рабан Гамлиэль понимал, там Тора, там мудрость, и если он хочет быть связан с вечным источником мудрости, он должен там оставаться. Ведь для него главная мудрость, а не посты. Поэтому Рабан Гамлиэль остался, несмотря на то, что его сместили со своего поста. Безусловно, неприятно, безусловно, в чем-то позор, в чем-то это, но для него Тора важнее. Все споры, которые там были, как правило, мнение шло по Раби Йошуа. И Рабан Гамлиэль увидел, мудрецы его поддерживают, надо с ним пойти и помириться. Сказано, что когда пришел он к нему домой, увидел, что стены дома его черны. И сказал, по стенам дома твоего видно, что ты угольщик. Вы знаете, кто работает с углем, а он сам грязный, дом грязный. Представьте себе, важный человек приходит в такое покосившееся домишко, не очень это, там еще все углем измазано. Ответил ему Раби Йошуа, горе поколению, которому ты попечитель, если ты не знаешь о бедственном положении изучающих Тору, и не знаешь, чем они зарабатывают на жизнь и как находят себе пропитание. Потрясающая вещь. Человек, который занимал второе место в иерархии, Раби Йошуа был фактически его заместителем, Рабан Гамлиэль не знал, как он живет, не знал, чем он занимается, вот этим углем, грязь в доме, не понимал. Сказал ему Рабан Гамлиэль, я мучил тебя, прости меня. Не принял этого извинения Раби Йошуа. И тогда Рабан Гамлиэль сказал, сделай это из уважения к моему отцу. И Раби Йошуа с ним помирился. А кто был отец Рабана Гамлиэля? Был Рабан Шимон бен Гамлиэль, великий мудрец, казненный римлянами, тот, кто поддерживал великое восстание, которое кончилось разрушением храма. Именно из-за этого Рабан Гамлиэль не сразу занял свою должность, а был там какое-то время Раби Йоханан бен Закай, потому что Рабан Гамлиэль, он был фактически тоже бунтовщиком, его папа был казнен, ну а сын тоже как-то, в общем, во всем этом принимал участие. Так вот, Раби Йошуа его простил. И дальше у них стала дилемма. Сказали присутствующие, кто пойдет и расскажет учителям о примирении, Рабана Гамлиэля с Раби Йошуа. Сложная вещь. Сказать это значит, надо Раби Элазара бен Азарию снять со своей должности. Тоже немножко его под это. Не очень удобно, неприятно. Сказал один мойщик белья, я пойду. Простой человек, ну, рискну. Послал им Раби Йошуа в дом учения передать такие слова. Тот, кто привычен носить тогу, пусть носит тогу. А тот, кто не привычен носить тогу, скажет, ли он привычно носящему тогу, смени свою тогу, и я ее надену. Имеется в виду следующая вещь. Тога – это символ уважаемого, почетного человека. Рабан Гамлиэль был из рода Гилеля, был потомок царя Давида. Но, кстати, Раби Элазар бен Азария был тоже коэном. Тут Раби Йошуа хочет намекнуть, у каждого человека в этом мире, у каждого еврея есть свое предназначение, свой функционал. Не нужно тому, кому привычно руководить, чтобы он отказывался от поста в честь кого-то другого. Мы знаем, что когда Яков, наш праотец, благословлял своих сыновей, он благословил Иуду словами «Да не отойдет скипетр от Иуды». И там все комментируют, что это значит царская власть будет у потомков Иуды, они будут руководить еврейским народом в изгнании. Рабан Гамлиэль, он потомок. То есть ему достойно продолжать руководить дальше. Но мудрецы не вняли этому призыву, полагая, что переданное послание инициировано Рабаном Гамлиэлем. Сказал Раби Акива учителям, Раби Акива ученик Раби Йошуа, закройте двери, чтобы не заходили сюда слуги Рабана Гамлиэля, не мучили учителей. Узнав об этом, сказал Раби Йошуа, лучше встану я и пойду к ним. Пришел, постучал в дверь, сказал им Раби Йошуа, кропящий сын кропящего докропит. А не кропящий и не сын кропящего, скажет ли он кропящему сыну кропящего, вода у тебя из пещеры и пепел у тебя из печи. О чем здесь речь? Дело в том, что у нас, мы совсем недавно читали в Торе, в недельных главах есть заповедь о красной корове. Пепел красной коровы очищал от самой серьезной степени ритуальной нечистоты мертвого тела. Когда красная корова появлялась, когда ее находили, сжигали пепел, его делили на три части. Одну часть оставляли для коэнов, которые служат в храме. Одну часть для евреев, у которых есть необходимость ритуально очиститься. А третью часть оставляли для того, чтобы готовить новый пепел со следующей коровой. И таким образом каждый раз оставлялась часть пепла на будущее. Первую корову сделал наш учитель Моше. Таким образом получается, что в каждом пепле есть частица пепла той коровы, которую приготовил Моше. Раби Йошуа намекает тут. Ребята, Раби Элазар бен Азария коэн. Коэн, который кропит нас пеплом красной коровы. И когда приходит коэн, и мы же не говорим ему, ты знаешь, а кто вообще сказал, что у тебя пепел настоящий? Может, ты просто из печи набрал золы и продаешь нам его как пепел? Мы доверяем, так сказать, эту функцию коэну. И точно так же, говорят наши мудрецы, таким образом Раби Йошуа хочет намекнуть, точно так же, как мы доверяем эту функцию коэну, точно так же нужно доверять царю или потомка царя, у которого есть умение руководить народом. Этот человек должен занимать пост руководителя Санедрина. Не могут коэны сменить его на этой должности. И недаром у нас есть такой праздник Ханука, когда коэны подняли восстание против греко-римских оккупантов, скажем, еврейско-греческих, я бы сказал, и они взяли на себя руководство народом и царскую власть. Наши мудрецы говорят, что это было неправильно. Не может коэн быть царем. Это было, так сказать, за это они потом и пострадали, и никто из их потомства не остался в живых, пострадали именно за узурпацию престола, они должны были его отдать потомкам Иуды. Это то, что говорит Раби Йошуа. Он говорит, ребята, у каждого человека есть своя функция в этом мире. Пожалуйста, давайте мы каждому дадим возможность делать его дело. Рабан Габриэль, он руководитель прирожденный, он должен руководить. И, возможно, здесь Раби Йошуа напоминает, в принципе, он, наверное, был прав во всех спорах со мной. Эти споры нужны были для единства еврейского народа, и молитва, и календарь. Ну, проблема, что он это, может быть, делал в немножко более жесткой форме. На это Раби Акива, ученик Раби Йошуа, отвечает, «Раби Йошуа, простил ли ты его? Мы это сделали только ради твоего достоинства, говорит, ради тебя». Если ты простил Рабана Гамлиэля, то завтра же мы вместе с тобой явимся утром к его двери, то есть предстанем перед Рабаном Гамлиэлем и попросим его вернуться на пост главы Санедрина. Они говорят, мы только из-за тебя. В принципе, да, действительно, как руководитель, все, он всем подходит. Значит, если ты простил, все, все возвращается на круги своя. Но здесь возникла тоже определенная проблема. Уже есть человек, который получил должность. Человека это зовут Раби Элазар бен Азария. И говорили после этого учителя, как поступить. Сместить его, то есть снять ли Раби Элазара бен Азарию с поста главы Санедрина? Так ведь есть принцип, сказано, поднимают в святости, но не опускают. Да? Если есть какая-то святая вещь, ее можно сделать более святой, но уменьшить уже нельзя. Поэтому снять Элазара бен Азарию никак нельзя. А как быть? Дело в том, что у руководителя Санедрина была еще одна важная очень должность. Важная, почетная. По субботам они давали драшу, объясняли сложные места в Торе. И говорят, если мы между ними поделим, то это только будет видно, когда они выступают. Но если Рабан Гамлиэль дает публичное разъяснение две субботы, и Раби Элазар бен Азария две, ну, то есть они будут чередоваться, то это уравнивает Раби Элазара бен Азарию с Рабаном Гамлиэлем. Может привести к ревности между ними. Тоже не надо это делать. Сложная ситуация. И решили сделать иначе. Рабан Гамлиэль будет учить три субботы, а Раби Элазар бен Азария одну субботу. И об этом говорит Талмуд. Мы на прошлом уроке учили, да, и даже здесь, что спрашивают, а чья была суббота Раби Элазара бен Азарии, Рабана Гамлиэля, Рабана Гамлиэля и так далее, чья была суббота, значит, чтобы понимать, да, так сказать, кто выступал. То есть после этого поделили. Рабан Гамлиэль выступал три субботы, Раби Йошуа выступал одну субботу. Талмуд продолжает говорить, а тот ученик, что спрашивал у Раби Йошуа и Рабана Гамлиэля, обязательно ли вечерняя молитва, был Раби Шимон бар Йохай. Раби Шимон бар Йохай, автор каббалистической книги «Зор», тот самый человек, который потом сидел в пещере, мы про него с вами говорили. Вопрос, почему это упомянуто только сейчас? Талмуд тем самым хочет нам сказать. Раби Шимон бар Йохай, творец, скажем, творцы Талмуда не хотели так сделать, чтобы его имя поминалось в связи со спором, чтобы говорилось, что он инициатор этого спора, что он инициатор конфликта. Поэтому только когда конфликт был разрешен, только тогда уже Талмуд сказал, что да, это Раби Шимон бар Йохай. Они примирились. Относительно молитвы Марьев, вы видите, здесь евреи, темно, стоят возле стены плача. Как раз они здесь молятся вечернюю молитву Марьев. Молитва Марьев, которая тоже вошла в постоянное употребление. Здесь вы видите отрывок из Сидура, которым начинается молитва Маариф, то есть мнение Рабан Гамлиэля сделалось за закон. Более того, Талмуд рассказывает, что когда в нескольких вопросах было желание после смерти Рабана Гамлеля отменить его определенное постановление и принять другие, Раби Йошуа поддерживал, в общем-то, чтобы остались постановления Рабана Гамлеля, потому что все понимали, что у этого человека есть огромные заслуги перед еврейским народом, и в частности, благодаря тому, что мы сегодня все вместе можем исполнять религиозные законы. Чтобы подчеркнуть важность этого, я закончу одной историей. Когда Рав Кук получил раввинское назначение в город Яфа, тогда еще не было Тель-Авива, тогда это был, называлось Яфа и Мошавот, Яфа и окрестные поселки, там были разные религиозные группы, и, как всегда, эти это мясо едят, эти это мясо не едят. Он сказал, первое, что нужно сделать, найти такого шойхета, мясо которого едят все, чтобы все евреи, соблюдающие все вместе, могли сидеть за одним столом. Потому что если у нас не будет единства, то все остальное будет тоже плохо. Господа, завтра у нас с утра начинается пост, пост 17-го Тамуза, пост, с которого мы начинаем три скорбные недели, которые называют Меш-Теснин, которые закончились тем, что был разрушен храм. Храм был разрушен как раз именно по той самой причине, что в еврейском народе было Синат Хинам, беспричинная вражда. Беспричинная вражда – отсутствие единства. Будем надеяться, что в скорости, в наши дни, мы увидим построение храма. Спасибо за внимание. Всем легкого поста.
Омен, также и вам, Рэб Мордехай, спасибо большое.
Спасибо, Рэб Исроэль, я рад слышать Львов.